эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе министры иностранных дел стран ЕС в Люксембурге не внесли ясности в вопрос о визовой либерализации с Грузией. Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзена Иванишвили, выступил на 7-м экономическом форуме в Тбилиси. В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия задержали Марека Дудаева. Каждый 113-й человек в мире, согласно данным ООН, беженец, как в Грузии, отметили Всемирный день беженцев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях президенты Армении и Азербайджана встретились в Санкт-Петербурге. На острове Крит открылся Всеправославный собор. Новым мэром Рима стала Вирджиния Раджа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Армении Серж Саргсян провели сегодня переговоры в Санкт-Петербурге, направленные на достижение урегулирования в Нагорном Карабахе. Президент России Владимир Путин принял участие во второй встрече между Алиевым и Саргсяном, состоявшейся после достигнутого в начале апреля перемирия, которое остановило новую вспышку боевых действий вокруг Нагорного Карабаха между военными Азербайджана и сепаратистами, поддерживаемыми Арменией. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что переговоры были очень деловыми и трудными. Песков сказал, что ключевой задачей будет обеспечить, чтобы бои в Нагорном Карабахе не вспыхнули снова. Алиев и Саргсян в последний раз встречались в Вене в мае. Армянские сепаратисты захватили населенный армянами регион Азербайджана во время войны в начале 90-х годов, в ходе которой погибло около 30 тысяч человек. Несмотря на соглашение о прекращении огня, дипломатические усилия по урегулированию спора вокруг Нагорного Карабаха принесли лишь незначительный прогресс. На греческом острове Крит главы мировых православных церквей собрались в воскресенье впервые за более чем 1200 лет на Всеправославный собор, несмотря на бойкот со стороны Русской Православной Церкви и трех других церквей – Антиохийской, Грузинской и Болгарской. Вселенский патриарх Варфоломей отслужил молебен 19 июня, в первый день работы собора, который продлится неделю. Этот великий и святой совет будет нести послание единства, поможет избежать тупиков, заявил местным средствам массовой информации патриарх Варфоломей. Несмотря на десятилетия подготовки собора, православные лидеры не смогли преодолеть разногласия в преддверии встречи на Крите. В заявлении от 17 июня патриарх Московский всея Руси Кирилл выразил надежду, что религиозные лидеры собрались на острове Крит, чтобы подготовить всеобщую встречу в более поздний срок. Патриарх Кирилл посетил Грецию в прошлом месяце вместе с президентом России Владимиром Путиным в поездке на гору Афон, где расположен знаменитый православный монастырь. Мир православия делится на 14 автономных церквей, многие из которых привязаны к географии современных национальных государств. Резиденция Вселенского патриархата базируется в Стамбуле, в Турции, в прошлом столице Византийской или Восточной Римской империи.
Эхо Кавказа. Новости.
Новым мэром Рима стала Вирджиния Раджа, кандидат от оппозиционного движения «Пять звезд». Согласно окончательным результатам состоявшегося в воскресенье голосования на втором туре муниципальных выборов, она получила более 67% голосов. Ее соперник от правящей демократической партии Рабета Джакетти – более 32%. Такие данные распространила сегодня МВД, исполняющая в Италии обязанности избирательной комиссии. Раджа обещала принести провести законность и прозрачность в мэрию Рима, где прокуратура ведет расследование широко распространенной коррупции. И отмечает, что многие муниципальные контракты были заключены без конкурса и предоставлялись дружкам мэра и мафиозным группировкам. В Риме значительно ухудшилась работа городских служб, общественный транспорт и сбор мусора, что также повлияло на настроение избирателей. Еще один кандидат от движения «Пяти звезд» Кьяра Аппендина победила в Турине. Набрав 54,6% голосов, Аппендина победила мэра Пьеро Фассино, ветерана демократической партии. Все это может стать большой проблемой для действующего премьера Маттео Ренци, который также является лидером демократической партии. Партия Ренци была ослаблена скандалами, которые подмочили их репутацию. Скачок популярности движения «Пяти звезд» объясняется деятельностью его основателя, комика Беппе Грилла, который ведет саркастический блог, высмеивающий традиционных политиков. Первой значительной победы партия добилась на выборах мэра Пармы в 2012 году. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением США о включении представителей оппозиции в состав сирийского правительства. В интервью компании CNN Путин сказал, что не видит необходимости в немедленном уходе президента Сирии Башара Асада в отставку. Таким способом, по его мнению, нельзя добиться перемен, сообщает «Голос Америки». Российский президент заявил, что сохранить демократию в Сирии можно только если принять новую конституцию и провести на ее основе выборы. Путин не стал комментировать слова Башара Асада о том, что он вернет контроль над всей территорией Сирии. Российский лидер призвал к переговорам все вовлеченные в конфликт стороны, назвав США нашими партнерами. Отвечая на вопросы обозревателя CNN Фарида Закарии, в ходе президентской гонки в Соединенных Штатах Путин отметил, что готов работать с любым президентом, которого изберут американцы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Пару часов назад завершилось заседание Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. В повестке дня, помимо других, значился и вопрос визовой либерализации с Грузией. Встречу, которую руководила глава дипломатии ЕС Федерико Могерини, многие в Тбилиси рассматривали как последний шанс для того, чтобы Грузия прояснила визовый вопрос до наступления летних каникул европарламентариев. Что решили министры иностранных дел, расскажет Мзия Парисишвили.
Пресс-конференция главы дипломатического ведомства ЕС Федерики Могерини, назначенная по итогам заседания сегодняшнего Совета по иностранным делам, началась с получасовым опозданием. Ожидания Грузии не оправдались. Она не получила до наступления летних каникул европарламентариев положительный ответ АЭС на предоставление ей безвизового режима. Министры иностранных дел решили вернуть вопрос на рассмотрение Комитету постоянных представителей стран ЕС, сказала Федерика Могерини. Теперь это зависит от председательствующей Голландии. Внести этот вопрос в одну из повесток дня ближайшего заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС. Но всеми государствами-членами ЕС было однозначно признан тот факт, что Грузия проделала невероятно хорошую работу и заслуживает признания этого как можно скорее. В самом ЕС, похоже, тоже чувствуют своеобразную неловкость из-за затягивания процесса, связанного с Грузией. Ведь в отличие от других претендентов Турции, Украины и Косово, Грузия выполнила все требования, выдвинутые Брюсселем. Об этом до начала заседания сообщил комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.
Как я узнал, несколько стран против положительного решения вопроса до утверждения механизма быстрого приостановления. Но необходимо проявить осторожность, чтобы не пошатнулось доверие к Евросоюзу. Были определены четкие условия, в случае выполнения которых Грузия должна была получить безвизовый режим. Эти условия были выполнены, а сейчас мы должны выполнить свою часть обещаний, хотя бы для подтверждения нашей же надежности.
Политолог Аха Гугулашвили не был в числе тех в Грузии, кто от сегодняшней встречи ожидал серьезных сдвигов. Сегодня его мысли, высказанные вслух после встречи на прошлой неделе грузинского премьер-министра Георгия Квирикашвили с канцлером Германии Ангелой Меркель, получили подтверждение. Меркель тогда четко дала понять, что Германия будет дожидаться принятия упрощенного механизма по отмене безвизового режима.
Понятно, что и на сегодняшнем заседании Германия поставила бы этот вопрос. А для стран ЕС сейчас важнее внутренний консенсус. Тем более, что политическая ситуация в Грузии не вызывает опасений в ЕС. Видно, пророссийские силы не так популярны в нашей стране, как в Молдове. Тогда ЕС в срочном порядке дал Кишиневу безвизовый режим. И это сделали вообще на Совете министров транспорта, чтобы не вызвать еще большего разочарования.
Сказал эксперт. Впрочем, маленький шанс все же еще остается. Комитет постоянных представителей ЕС до 1 июля назначил 3 заседания в случае положительного ответа самого комитета, а потом его утверждение Советом министров ЕС может успеть с окончательным голосованием и Европарламент, у которого каникулы начинаются 8 июля и длятся до 12 сентября. Но даже если это не произойдет летом, политолог советует грузинским властям максимально поработать в эти месяцы, чтобы получить согласие на безвизовый режим до парламентских выборов в Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня руководство Министерства внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия отчиталось перед президентом Раулем Хаджимба о состоянии борьбы с преступностью. Картина была нарисована самая оптимистичная, однако она явно вызвала недоверие. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Министр внутренних дел Леонид Дзябжба попросил всех начальников районных отделений милиции отчитаться за 5 месяцев 2016 года. Во всех отчетах поражали воображение, снижение числа зарегистрированных преступлений и рост раскрываемости буквально на 40-50% у самых примерных отделений. Итоговые цифры озвучил первый заместитель министра внутренних дел Борис Абитов.
2016 аналогичный период прошлого года 336. Почти на 30% было уменьшено количество совершенных преступлений. Снизилось также количество тяжких, особо тяжких преступлений. В этом году у нас зарегистрировано 112 преступлений против 178 в прошлом году. Снижение составило 37%. Как показывает анализ статистики, снизилось не только количество тяжких и особо тяжких, но и их доля в общем количестве зарегистрированных преступлений. В 2015 году она составляла 53%, в 2016 – 47%. Преступления против собственности – это то, что особенно будоражит наше население. Там тоже произошло значительное снижение. За 5 месяцев этого года зарегистрировано 105 преступлений против 173 прошлого года.
Министр Леонид Дзябжба, кажется, и сам был удивлен таким оптимистическим положением дел в сфере регистрации преступлений и предупредил.
Я хотел бы остановиться коротко на регистрации. Господа, коллеги, я прошу этими вещами не баловаться. 99% я знаю положение горно-органов благодаря вам. Здесь ничего не скроешь. Поэтому не надо на это время тратить. Вы знаете, как я на эти вещи жестко реагирую. Зарегистрируйте вместе, потом будем все это разрешать, раскрывать, направлять на путь истины.
Оказалось, что совсем не поверил в столь радужную картину президент Рауль Хаджимба, который сказал.
Иногда, когда вы озвучиваете цифры, откровенно говоря, конечно, радует, что регистрируемые преступления по количеству стали меньше. Но это не говорит о том, что у нас преступлений этих нет. Я не могу поверить в то, что у нас все стало так идеально. Но и в то же время раскрываемость этих преступлений, зарегистрированных вами, повысилась. Работа по вопросам следствия и дознания ведется, отрицать это невозможно. Все-таки нужно нам акцентировать на то, чтобы вопросы регистрации преступлений все-таки были бы более тщательными. Не все так гладко, как вы расписываете. Это и к руководству относится, и относится ко всем руководителям горраппаратов. Я не просто это говорю. Я тоже кое-что вижу и кое-что знаю. Поэтому просил бы к этому отнестись очень серьезно. Играть с этими вещами никому бы не советовал бы, потому что за этими вопросами жизни наших людей.
Президент также отметил, что основная деятельность милиции сосредоточена на работе ГАИ. Однако ворованные машины из России спокойно пересекают и российско-абхазскую границу, благополучно минуют абхазские КПП, а потом их каким-то образом в Абхазии оформляют. Есть факты, сказал он, когда люди, совершившие преступления, на своих машинах и с оружием в багажниках проезжают через посты ГАИ. И их также никто не останавливает. Он потребовал, чтобы сотрудники ГАИ не останавливали ни абхазские, ни российские машины, если не нарушены правила дорожного движения. В связи с предстоящим референдумом у милиции есть только одна задача – обеспечивать порядок. Никто не может ставить вопрос о том, ходить на референдум или не ходить. Это право каждого человека, сказал Рауль Хаджимба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тема абхазского референдума о досрочных президентских выборах, которые состоятся 10 июля, возникла на сегодняшней встрече в МВД самопровозглашенной республики, скорее всего, не случайно. На днях в Сухуми разразился скандал в связи с эмоциональным выступлением на данную тему перед своими сотрудниками министра внутренних дел Леонида Дзапшпа, тайно сделая аудиозапись которого потом была выложена в интернет. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В минувшую субботу трое бывших министров внутренних дел Абхазии, генерал-лейтенант милиции Отар Хеция, генерал-майор Рауль Лолуа и полковник Абисалум Бея, опубликовали коллективное открытое письмо президенту Раулю Хаджимба с предложением отправить в отставку нынешнего главного милиционера страны Леонида Дзапшпа. Причем это четвертое аналогичное коллективное письмо. Письмо троих начинается так. Господин президент, вы приняли единственно верное решение, назначили проведение референдума. Только участие в референдуме и сторонников, и оппонентов действующей власти способно дать результат, с которым согласятся все слои абхазского общества. На совещании с руководящим составом МВД Республики Абхазия министр Дзапшба Леонид Юрьевич под угрозой увольнения потребовал от сотрудников милиции не участвовать в референдуме. Более того, им было заявлено, что действующая власть против референдума. Таким образом, министр внутренних дел предпринимает действия по срыву назначенного указом президента Республики Абхазии референдума и открыто препятствует его проведению. Конец цитаты. И тут не обойтись без цитирования нашумевшего и бурно обсуждаемого в обществе все последние дни выступления министра внутренних дел Леонида Дзапшба на закрытом совещание личного состава министерства. Повторяю еще, органы внутренних дел, сотрудники таможни, МВД, как министр, как человек вам говорю, обеспечить правопорядок. Господин Бжаня, это его проблемы. Вот мне не понравится его поведение, вот тогда у него точно будут проблемы. Да и любому я могу сказать, любому, лучше пускай закон не переходит, любому я говорю, а про референдум, члены семьи, родственники, вы сами пойдете, я извиняюсь, будете иметь бледный вид однозначно. Это я вам сказал. Не надо путать политику с работой, с погонами. Конец цитаты. Ну а теперь мое любимое занятие. Обзор наиболее типичных и ярких комментариев интернет-форумчан. На сей раз не нашел в них почти ни одного, где сказанное министром было бы поддержано. В основном мнения разделились только по следующему принципу. Одни негодовали. Жаль, нельзя здесь писать матом. И по потом мы все думаем, что у нас когда-то хорошо будет. Всем сочувствую». Конец цитаты. Министр оказал президенту медвежью услугу, даже с учетом намерений провала референдума. Конец цитаты. «Референдум – это единственное наше спасение». Конец цитаты. Другие, явно сторонники власти, отвечали им: «При всех его минусах это единственный министр внутренних дел, который любит свою работу и хоть что-то делает в силу возможностей». Конец цитаты. «Уважаемые, а вы почему не думаете о том, кто скинул данную запись, что за сексот сидит в погонах? Да таких гнать надо, причем с позором. Своего же министра записывает и скидывает на обсуждение, где это видано, даже если это и было. Если не нравится речь, встань и вырази свое негодование, а не как крыса». Конец цитаты. «По-моему, это просто монтаж». Конец цитаты. На последний комментарий оппоненты его автора отвечали со смехом: «Почему же тогда министр не делает заявление, что злоумышленники его оклеветали? Мне попался только один комментатор, который рубанул с откровенностью наотмашь. А что вы удивляетесь? Власть что, должна наоборот уговаривать идти? Для меня вполне адекватная реакция власти. Ты находишься у власти, так будь за нее. Не хочешь у власти, иди в оппозицию. Леня мужик, всегда считал это и буду считать». Конец цитаты. Впрочем, опыт подсказывает мне, что обычно такие эпизоды бурно обсуждаются, но и быстро забываются, в частности, вытесненные новыми эпизодами. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Минувшей ночью в Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия правоохранители задержали группу мужчин во главе с Мараком Дудаевым, криминальным авторитетом, обложившим район данью. Операцию провели милиционеры из Цхинвали. Задержанию предшествовал конфликт с Тариелом Башарули, одним из самых влиятельных контрабандистов в районе. О конфликте в духе 90-х материал Мурата Гукимухова.
Напомню, в 2004 году Марик Дудаев был похищен грузинским МВД. Во время задержания он получил множественные пулевые и ножевые ранения, но чудом выжил. По официальной версии, Дудаев был задержан по подозрению в причастности к диверсии на грузинской железной дороге. Однако посадили его за другое. В 2005 году Тбилисский горсуд приговорил его к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в грабежах, вымогательствах и убийствах. Южная Осетия назвала эти обвинения сфабрикованными и на протяжении многих лет требовала его освобождения. 7 июня 2013 года Марик Дудаев по решению грузинского суда был амнистирован. Вполне понятно, что Дудаев вернулся на родину как национальный герой. По возвращении принимал участие в каких-то мероприятиях вместе с президентом Тибиловым. Наверное, отсюда и слухи в Ленингорском районе, будто бы Леонид Харитонович покровительствует Марику Дудаеву. Сам Дудаев демонстрировал возможности, укреплявшие это мнение. Кстати, он многим в районе помог с получением югосетинского гражданства и пропусков. Причем были случаи, когда его слово перевешивало отказы местного КГБ. Со временем присутствие Дудаева в Ленингорском районе наращивалось. Он выступал в качестве неформального арбитража, а потом и вовсе обложил данью местные магазины. Как уверяют в Ленингоре, торговцы платили ему по 25 тысяч рублей в месяц. Плюс к этому они были обязаны бесплатно отоваривать людей Дудаева. Менты и чиновники обходили Марика Дудаева стороной. Их робость воспринималась как еще одно подтверждение слухов о близости Дудаева к президенту. В самом деле, а кто еще станет, не таясь, носить пистолет? В общем, это был такой форменный рэкет образца первой половины 90-х годов прошлого века. В Цхинвали и Тбилиси, наверное, уже забыли про эти времена, а Ленингор как будто машина времени унесла в лихие 90-е. В Ленингоре есть два момента, из-за которых местные проклинают грузинские власти. Первое – это за то, что сдали район. Второе – за то, что выпустили из тюрьмы Марика Дудаева. Ленингорцы говорят, что Дудаев никогда не трогал овощников. Контрабанда овощей – это отдельная тема, где рулят чиновники и силовики. Это бизнес для власть придержащих, и героям там не место. Поэтому непонятно, почему Дудаев вдруг решил наехать на самого влиятельного из овощников Тариела Башарули. Может быть, потому, что у Башарули своя овощная база в Ленингоре. Получается, вроде бы как магазин, а магазины должны платить Дудаеву. А может быть, была и какая-то другая причина для конфликта, о которой мы не знаем. Но как бы там ни было, Марик наехал на Тариела. Тариел Башарули не просто контрабандист, он владелец, хозяин. У него целый парк микроавтобусов, на которых перевозится продукция через границу. Грузовики, как известно, не имеют права пересекать пропускной пункт. Его в Ленингоре считают человеком с крепкими связями в руководстве республики, хотя никто от него ни разу об этом ничего не слышал. Как свидетельство в пользу утверждения о влиятельности Башарули, ленингорцы приводят такой пример. Всю прошлую зиму действовал запрет на неформальный импорт из Грузии овощей и фруктов. Единственные, на кого не распространялся трехмесячный мораторий, это были машины Тариела Башарули. В прошлый четверг разговор на повышенных тонах между Башарули и Дудаевым закончился дракой. С Башарули был внушительный коллектив, а с Дудаевым только двое сопровождающих, поэтому рэкетиров побили. Вчера ночью Дудаев вернулся с подмогой на двух автомобилях. Но выяснение отношений не получилось. На овощном складе Башарули их задержала милиция. Причем это была не местная милиция, которая за километр обходит Дудаева, а приехавшая из Цхинвала. Для местных это еще один аргумент в пользу влиятельности Башарули. Ленингорцы говорят, менты задерживали жестко. Дудаева и его друзей крепко поколотили. Сегодня утром их отвезли в Цхинвал. Жители Ленингорского района в шоке. Получается, что все эти слухи о покровительстве президента оказались пустыми. Другие просят не торопиться с выводами. Говорят, мол, история еще не закончена. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси прошел 7-й экономический форум, организованный бывшим премьер-министром страны Пидзиной Иванишвили. В его работе приняли участие представители правительства, бизнес-кругов и члены клуба экспертов общества 2030. После краткого доклада Иванишвили форум закрыли для прессы. Вот что удалось узнать о ходе дискуссии за закрытыми дверями нашему специальному корреспонденту Ираклию Орагвелидзе.
Открывая форум, Бедзина Иванишвили в первую очередь похвалил экономические преобразования, проводимые правительством премьер-министра Георгия Квирикашвили. Далее экс-премьер отметил высокую степень демократических преобразований, достигнутых Грузией за прошедший 4-летний период, а под конец признал, что бедность грузинских граждан является основным вызовом для правительства.
Бедственное положение граждан, в котором оппозиционно настроенные силы и управляемые ими СМИ любят порассуждать, позволяет им говорить населению, что это вина правительства и что необходимо его побыстрее сменить. Противовес они кормят граждан абсолютно неаргументированными и необдуманными обещаниями. Мы должны оценивать действия правительства, исходя из реалий, а конкретно, что оно могло сделать и что не сделало.
После доклада Иванишвили форум был закрыт для СМИ. Впрочем, как сообщил «Эхо Кавказа», присутствующий на встрече эксперт, никакой острой дискуссии за закрытыми дверьми не было. Бизнесмены говорили, как им хорошо живется, эксперты тоже критически не высказывались. Впрочем, неудивительно, ведь большинство экономистов, состоящих в нацдвижении или симпатизирующих ему, на форум не пришли. Уже после завершения мероприятия Иванишвили, явно заметивший отсутствие дискуссии, призвал оппозиционных экспертов более активно оппонировать присутствующим на форуме экспертам.
Я бы пожелал, что в будущем экономические эксперты от нацдвижения не прятались. К примеру, в ходе первого форума их эксперт Коцеридзе попросту сбежал из зала и сегодня также не появился, несмотря на приглашение. Кроме него были приглашены и другие эксперты от оппозиции. Было бы хорошо, чтобы они вели дискуссию с профессионалами, а не оппонировали с нами посредством их СМИ.
Заявил экс-премьер. Адресат заявления Иванишвили считает, что формат подобных мероприятий малоэффективен. По словам Романа Гоцеридзе, он принимал участие в двух подобных форумах и не видит смысла продолжать.
Какой смысл в этих форумах? Или кто-нибудь помнит о решениях и декларациях, на них принятых? Или, может быть, на них была выбрана какая-нибудь рекомендация правительству? Этого нет. В ходе первого форума Иванишвили после приветственной речи покинул зал, оставив нас одних. Я также ушел, так как это выглядело невежливо. Несмотря на это, я пошел на второй форум, где присутствовали члены Кабмина и нанятые Иванишвили эксперты, которые впоследствии прекрасно устроились в госструктурах. Некоторые стали послами, некоторые выслужились до замминистров. По этой причине я никогда не буду создавать антураж такой несолидной организации, как «Общество-2030».
Ответил Роман Гоцеридзе. Однако некоторые критики правительства на форуме все же присутствовали. К примеру, президент новой экономической школы Грузия Паата Шишелидзе, обычно резко отзывающийся об экономической политике правительства, после завершения форума также похвалил правительство.
Во все времена, будь это прошлое или нынешнее правительство, мы наблюдаем прогресс при улучшении уровня экономических свобод. Как только власти начинают вводить дополнительные меры контроля, ограничения и прочее, мы начинаем откатываться назад. Сейчас, когда сделаны шаги по продаже земли и отменены многие ограничения, появляется ощущение, что в правительстве, наконец, осознали необходимость реальных перемен.
Заявил Паата Шишелидзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Советник президента Грузии Каха Кжаридзе считает, что по делу бывшего премьер-министра Вано Мирабишвили следует провести расследование не только о незаконном выводе его из камеры, но и по вопросу отказа прокуратуры от выполнения своих прямых обязанностей. По словам Кжаридзе, президент изначально отмечал, что следствие должно быть начато согласно законодательству, в котором прямо написано, что при появлении информации о преступлении прокуратура обязана отреагировать. Следствие должно выяснить, почему прокуратура в свое время не выполнила возложенные на нее законом обязанности и почему невыполнение этого обязательства вызвало принятие ущербного для интересов страны решения со стороны ЕСПЧ, заявил Кжаридзе. Специальная следственная группа Минобороны Грузии завершила следственное мероприятие в Центральноафриканской республике по предполагаемым фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних иностранными военными. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. Грузинская сторона провела допрос предполагаемых пострадавших в присутствии следователей, адвокатов и НПО, говорится в сообщении. Допрос продолжался в течение 3 дней. Затем стороны провели процедуру опознания по фотографиям и проверки показаний предполагаемых пострадавших, передает портал «Грузия онлайн». Следствие будет продолжено в Грузии. Сегодня лидеры блока оппозиционных сил потребовали отставки министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Леонида Дзабжба. Президент фонда АПРА Аслан Бжания, комментируя распространенную в соцсетях аудиозапись, на которой якобы глава ведомства призывал бойкотировать референдум о досрочных выборах главы республики, сказал, что это попытка напугать и унизить личный состав МВД. Ему необходимо немедленно добровольно подать в отставку. Это было бы правильно и солидно, сказал Бжания, отметив, что Генпрокуратура отреагирует на эти действия, а президент примет соответствующее решение, передает «Спутник Абхазии». Лидер партии Амцахара Алхаской Цинья подчеркнул, что на упомянутой аудиозаписи Дзабжба запугивает не только личный состав, но и их семьи. Выдача абхазских паспортов нового образца начнется после 10 июля. Это дата, на которую назначен референдум, сообщил министр внутренних дел самопровозглашенной республики Леонид Дзабжба во время совещания в МВД. Такое решение было принято для того, чтобы в преддверии референдума избежать толкотни, добавил он, передает «Спутник Абхазия». По словам министра, всем гражданам, которые хотят участвовать в референдуме и у которых срок действия паспортов истек, паспортные столы республики будут продлевать их срок без взимания платы. Глава одного из крупнейших российских агрохолдингов «Евродом» Вадим Ванеев сообщил о начале строительства самопровозглашенной республики Южная Осетия мясоперерабатывающего завода. По его словам, завод будет построен за полгода, передает ИА Регнум. По словам Ванеева, на реализацию проекта планируется потратить 156 миллионов рублей, часть из которых собственные средства бизнесмена, другая часть – кредитные средства. На заводе будет производиться производиться до 10 видов колбасы. Он обеспечит до 30 рабочих мест, которые за смену будут изготавливать чуть более 2 тонн продукции, сказал Ванеев на встрече с журналистами. Персонал завода обучат этой работе уже опытные работники на одном из предприятий Ванеева в России.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В мире еще никогда не было так много беженцев и вынужденно перемещенных лиц, как сегодня. Около 65 миллионов человек. Это каждый 113-й человек на Земле, говорится в отчете Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Сегодня во Всемирный день беженцев в Тбилиси прошло несколько мероприятий, приуроченных к этому дню. Кто они? Люди, ищущие убежище в Грузии, с какими трудностями они сталкиваются? Узнавала Анастасия Славинская.
Мир заплохо говорит по-английски. Я несколько раз повторяю ключевые слова, пытаюсь сделать это громче и отчетливее. Спрашиваю, когда он приехал в Грузию. 2 года назад, отвечает он. Его ответы очень односложные, но все самое важное он умудряется в них уместить. С женой и 2 сыновьями, потому что война. Небольшое пособие, жилплощадь в Паничало. Проблема – безработица. В Ираке, откуда Мир здесь с семьей пришлось бежать, он был учителем. Через 2 месяца он окажется по другую сторону класса. Они с женой начнут изучать грузинский язык, рассказывает беженец. В 2014 году из-за гонения езидов, которые осуществляет террористическая группировка «Исламское государство», около 400 тысяч иракских езидов стали беженцами, говорит настоятель Духовного совета езидов Грузии Дмитрий Пербари. Примерно 70 человек тогда нашли здесь убежище. Правда, большинство, рассказывает он, вскоре покинули Грузию, пытаясь найти приют в странах Европы. Остались только 3 семьи, и одна из них – семья Мирзы. Община езидов в Грузии, продолжает Пербари, согласно последней переписи населения, составляет около 12 тысяч человек.
Прошло уже почти 2 века, как езиды живут в Грузии. Они были вынуждены переселиться на Южный Кавказ из-за преследования по религиозному признаку в Османской империи. Поселились главным образом в Грузии и Армении.
На сегодняшний день, говорит Пербари, главная проблема общины – ассимиляция. Для того, чтобы сохранить себя, в прошлом году в Тбилиси был открыт езидский храм, а при нем и учебный центр.
В центре преподают курсы языка, курсы по изучению истории и религии. Людей, может быть, и немного, но они ходят. Люди постепенно просыпаются, чувствуют, что у них есть свой угол, собираются вместе, слушают проповеди. Однако в целом процессы в мире развиваются таким образом, что небольшие этносы теряют свою идентичность. Мы теряем наш язык, нашу религию.
Кто такой беженец? Ответ на этот вопрос можно было прочитать на листовках, которые в центре Тбилиси раздавали сегодня представители аппарата народного защитника. В отличие от вынужденно перемещенных лиц, которых также принято называть беженцами, это люди, находящиеся в Грузии, но у которых нет грузинского гражданства. У них есть обоснованный страх, что они могут стать в своей стране жертвами преследования из-за расы, религии, вероисповедания, национальности, принадлежности к определенным социальным группам или из-за политических убеждений. Есть еще категория людей, которые присваиваются гуманитарный статус. В этом случае причины, по которым люди ищут убежище в Грузии, несколько иные. Они покинули родную страну из-за агрессии, оккупации, внутренних конфликтов или массовых нарушений прав человека. На сегодняшний день в Грузии проживает около 1400 беженцев и людей, имеющих гуманитарный статус. В основном это люди из Ирака, Украины, Сирии, люди, приехавшие из Чечни в конце 90-х, говорит глава управления по делам беженцев и репатриации министерства Иракли Кокая. Пособие размером в 45 лари, курсы грузинского языка, страховка и бесплатное образование – это то, что предоставляет грузинское правительство беженцам на сегодняшний день.
Есть определенное количество людей, у которых получается начать, например, небольшой бизнес. Однако люди, имеющие статус беженца или гуманитарный статус, как вы знаете, уезжают из своей страны с пустыми руками, поэтому начать малый бизнес им довольно трудно. Но есть есть несколько десятков семей, которые смогли хорошо устроиться.
Наверное, около половины покинувших родные дома и обосновавшихся в Грузии пытаются интегрироваться в грузинское общество, выучить язык, обзавестись знакомыми, говорит Кокая. Лучше всего это получается у детей. Однако есть и другая категория беженцев. Это люди, которые не теряют надежды когда-нибудь вернуться на родную землю и не спешат пускать корни в Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Серго Бригвадзе.
Обращаете ли вы внимание на политическую рекламу?
Рекламас.
Да, я смотрю политическую рекламу, однако мое мнение о той или иной партии она не меняет. Дело в том, что я точно знаю, как себя вести в жизни, и главное верить подобным роликам и людям, которые выступают в них с определенными призывами, я не собираюсь. Думаю, в их обещаниях нет никакого смысла.
А почему тогда вы смотрите подобные ролики?
Дело в том, что я часто смотрю политические передачи. В ходе них часто пускают политическую рекламу. Приходится ее смотреть. Вот почему.
Нет, политическую рекламу я не смотрю. Дело в том, что я вовсе не смотрю телевизор.
А вас интересует то, что обещают и к чему призывают в этих роликах политики?
Был период, когда я интересовался всем этим, однако теперь нет. Да, я смотрю политические рекламы, однако особого внимания я им не уделяю. Не воспринимаю всех всерьез. Я думаю, что 98% того, что говорится в подобных роликах, неправда. Политики делают все для себя, а не для народа. В этом мы уже убедились. Каждый из них борется за кресло в парламенте и больше ничего.
Нет, подобную рекламу я не смотрю, да и вовсе перестала смотреть телевизор. Очень устаю от него, вечно показывают перепалки политиков, их розни, и смотреть это просто невозможно.
А как может повлиять политическая реклама на мнение людей?
Думаю, может, но скорее негативно, нежели позитивно.
Да, бывает, смотрю. Когда по телевизору показывают какую-либо передачу, а затем пускают подобные ролики, бывает, не переключаю канал и слушаю, что там говорят. Стараюсь слушать внимательно, о чем там говорят. Многие говорят и обещают какие-то глупости. Однако мне все равно интересно. Я ведь должен знать, кто врет, а кто нет. Дело в том, что мы, грузины, в последнее время все проявляем огромный интерес к политике. Волей-неволей всегда обращаем внимание на любопытные политические высказывания. Кроме того, бывает и так, что кто-то из политиков делает что-то действительно полезное. Такие вещи тоже нужно принимать во внимание. Конечно, я обращаю внимание на политическую рекламу и, естественно, считаю, что она влияет на мнение людей.
А ваше мнение в отношении той или иной политической партии тоже может измениться благодаря политической рекламе?
Мое мнение в отношении политических партий не изменится. Я человек со сформировавшимся, независимым мнением, поэтому я принимаю решение самолично. Естественно, я смотрю политическую рекламу, однако я в вопросе поддержки той или иной партии придерживаюсь четкой, категорической позиции. Поэтому смотрю ролики только той партии, которую поддерживаю. Реклама оппонентам меня не интересует. Я прекрасно знаю, кто лжет, а кто говорит правду. Поэтому слушать всякие глупости у меня нет желания. Кроме того, я считаю, что эта реклама серьезно влияет на мнение людей.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Мунява. Текст читает мой коллега Демис Паландов.
Бедзина Иванишвили предполагает, что его партия получит в парламенте примерно 95 мест из 150. Вероятно, это не только прогноз, но и приказ избирательному штабу, который должен обеспечить выход на намеченные рубежи. Лидеры грузинской мечты наперебой утверждают, что их возможности вполне соответствуют желаниям благодетеля, всем своим видом демонстрируя готовность превзойти самые смелые ожидания. Большая часть оппозиции и экспертного сообщества высказалась в том духе, что пора безумцев вязать, поскольку они, с учетом падения авторитета власти, грезят о немыслимом. Но здесь есть одна психологическая ловушка, в которую часто попадают грузинские комментаторы. Их прогнозы, как правило, основаны на сопоставлении рейтингов партий. Но эти данные нельзя прямо проецировать на выборы в мажоритарных округах. Их 73. Остальные 77 депутатов будут избраны по пропорциональной системе. И дело не только в том, что представители правящей партии традиционно имеют некоторую фору на этих выборах, особенно в провинции. Главное, что по новым правилам победит тот кандидат, предпочтение которому отдадут 50% проголосовавших. Раньше хватало 30%. В первом туре голоса противников власти распылятся между множеством оппозиционеров. Вероятность того, что кто-либо из них наберет 50%, едва ли выше вероятности попадания увесистого метеорита в здание Федерации футбола Грузии, о чем мечтают многие болельщики. А во втором туре, и в этом вся соль, оппозиция не сможет сплотиться вокруг единого кандидата, так как представители консервативного и либерального лагерей боятся и ненавидят друг друга намного сильнее, чем грузинскую мечту, например, Альянс патриотов и Республиканская партия. Наибольшие шансы консолидировать недовольные массы имеют популярные в обществе независимые кандидаты при негласной поддержке ведущих политических объединений. Но предварительная информация о том, кто и где собирается баллотироваться, пока не дает возможности предположить, что оппоненты смогут вырвать из цепких пальцев Бедзина Иванишвили больше дюжины округов. И то в лучшем случае. Увы, мало кто рассматривал процесс целенаправленного дробления оппозиционных сил и натравливания их друг на друга в одном контексте с повышением барьера до 50%, пока не приблизилось время выдвижения кандидатов. Оценивая самоуверенное заявление хозяина стеклянного дворца, следует учесть, что он, в первую очередь, рассчитывает на триумфальную победу в мажоритарных округах, предпосылки для которой создал заблаговременно. Это его локомотив, а партийный список лишь прицеплен к нему голубой пассажирский вагон. Тут может родиться в меру еретический вопрос: а зачем ему столько депутатов? Пресловутые две трети нельзя рассматривать как безусловный приоритет, так как биполярный парламент останется в прошлом, и грузинская мечта при необходимости будет сотрудничать с противостоящими друг другу малыми партиями. А они, дабы насолить оппонентам, могут продать душу дьяволу, а не то что Бедзине Григорьевичу. По мнению Иванишвили, наличие 80 мандатов позволит правящей партии избегнуть формирования коалиционного правительства, которое было бы малоэффективным. Кажется, он намеревается царствовать и всем владеть, не отвлекаясь на микроскопические, по сути, проблемы, которые создавали партнеры по коалиции. Но следует ли хватать все, до чего можно дотянуться? Вероятно, не всегда, иначе Бисмарк не противился бы присоединению Эльзас-Лотарингии. Его не послушались, и Германия заплатила за это неимоверно высокую цену. Добившись полного доминирования, грузинская мечта останется наедине с теми же соблазнами, что и союз граждан, и национальное движение на пике их могущества. Наличие сильных противников и союзников помогает правящей партии оставаться в здравом уме и трезвой памяти. А когда у лидеров создается ложное впечатление, что их власти уже ничто не угрожает, начинается быстрая деградация, за которой следует крах. Превосходство развращает, а некоторые черты национального характера могут ускорить процесс. В начале XIII века избыток процветания и безопасности парадоксальным образом привел грузинскую элиту к саморазрушению. Можно вспомнить и представителей другого поколения. Их детство совпало с захватом Грузии большевиками. Они росли в годы репрессий и возмужали на Второй мировой, понеся страшные потери. Единственным утешением им стал дар творить и созидать супостатки. упоением, доступным разве что старым мастерам. Но когда невзгоды наконец миновали, они будто бы растерялись и запнулись. И вместо вполне вероятного культурного, нравственного, а позже, после развала СССР и политико-экономического прорыва в будущее, дело кончилось тем, что многие из них перестали стремиться к выдающимся результатам и вдобавок воспитали крайне инфантильных и безответственных детей. А уж те возвели самоуничтожение в ранг искусства, как на личностном уровне, свидетельством тому 9-й вал наркомании и превращение лени в стиль жизни, так и на общенациональном. Тут и сверхдеструктивная романтизация уголовщины, и мизантропия, ставшая фундаментом для ублюдочных режимов, и многое другое. Как только внешняя среда перестает на время генерировать серьезные угрозы, многие грузины впадают в духовное, интеллектуальное оцепенение. И может показаться, что трудности являются обязательным условием для сохранения адекватности и творческой активности. Не исключено, что грузинская мечта достигнет всех поставленных целей, но затем покатится под откос. В пользу этого предположения свидетельствует опыт предшественников и отсутствие действенных механизмов очищения и развития партии. И, возможно, для нее будет лучше победить в октябре не нокаутом, а лишь по очкам. Впрочем, легче уговорить леопарда отдать добычу, чем убедить политика в необходимости умерить амбиции.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Мунява. Текст читал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Российская власть в Крыму пытается создать подконтрольные ей общественные организации крымско-татарского меньшинства. Власти аннексированного полуострова намерены создать федеральную национально-культурную автономию для крымских татар, которая позволит им, как заявляется, самостоятельно решать вопросы сохранения самобытности, развития языка, национальной культуры и образования. Об этой инициативе сообщила группа пророссийских общественных деятелей из числа крымских татар. Корреспондент Русской службы Радио Свобода Антон Смирнов с подробностями.
Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает инициативу по созданию федеральной автономии абсурдной.
Более абсурдной идеи нельзя было бы придумать. Это подкинуто со стороны Москвы, и в этом у меня нет сомнений. Отношусь крайне отрицательно. Мы, крымские татары, коренной народ Крымского полуострова, мы на своей земле, и даже по алгоритму строительства государственного Российской Федерации, автономия крымская должна была бы исходить из права крымско-татарского народа на самоопределение.
Насколько вообще крымско-татарскому национальному движению нужна государственная поддержка?
Российская поддержка государственная нам не нужна. Россия захватила Крым не для того, чтобы принести кому-то благо, кому-то добро. Россия превращает Крымский полуостров в военный плацдарм на южном фланге НАТО. Россия будет оттуда выдавливать нелояльное в себе население, в первую очередь крымских татар.
Последние два года было создано несколько новых крымско-татарских организаций, которые поддерживают новую власть. Означает ли это, что Кремлю удалось нести разлад в национальном движении?
Вы знаете, я хочу, чтобы вы мне поверили на слово. Я сегодня читал один документ, который мне доставили из Крыма, и он носит для авторов составленного этого документа конфиденциальный характер. И вот в этом документе как раз идет профессиональный анализ всех тех усилий, которые предпринимали русские оккупанты для того, чтобы расколоть крымско-татарское национальное движение, прежде всего для того, чтобы дезориентировать самих крымских татар. И в этой же справке признается, что им это не удалось. Я почти что цитирую. После того, как лидеры Меджлиса Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев бежали в Киев, да, за два года российского суверенитета в Крыму, так и не удалось ни из кого обласканных, в кавычках, крымских татар превратить в видимого лидера.
Насколько вообще современная ситуация похожа с советской? Это вообще давление нынешнее похоже на какие-то советские схемы давления?
Я думаю, что она более изощреннее, более циничнее, но более безграничная власть ради достижения цели. Она не придерживается даже своих формальных законов. В советское время формальное соблюдение все-таки присутствовала, хотя цинизма тоже там хватало. В это время, особенно в оккупированном Крыму, я не могу сейчас говорить, собственно, о материковой России, необходимо должно быть постоянная демонстрация лояльности к власти. Эта демонстрация, она даема в властью не только со стороны каких-то конкретных групп одной людей, скажем, общественно-политических деятелей, но и ко многим сферам, скажем, учителя должны демонстрировать свою лояльность, должны демонстрировать свою лояльность бизнесмены. Они еще должны работать в кавычках вместе с теми или иными силовиками, чтобы обезопасить свой бизнес. Могут существовать только те общественные организации, которые в своей деятельности не противоречат социальной линии. А сегодняшняя российская власть, в отличие от советской, она совершенно непредсказуема, ибо ее представитель одним ранним утром может ворваться с обыском, задержанием в любую семью на территории, которая контролируется Россией.
В апреле этого года решением Верховного суда Крыма была запрещена деятельность Меджлиса. Скажите, есть ли жизнь после запрета?
Мы были готовы к такому запрету еще в феврале месяце, как только уже появились первые предпосылки того, что через фракционный суд они запретят деятельность Меджлиса. Мы приняли соответствующие решения. В частности, решение Меджлиса от 19 февраля были предоставлены определенные полномочия тем членам Меджлиса и его председателю, которые находятся на территории материковой Украины, и мы максимально используем эти полномочия в рамках чрезвычайного режима деятельности.
Защита каких прав сейчас в приоритете?
В первую очередь, конечно, это свобода и жизнь человека в Крыму. У нас 18 людей сейчас находятся в застенках ФСБ и Следственного комитета на территории Крыма. Некоторых из них мы нашли убитыми. То есть первая и самая главная наша задача – это так, чтобы жизнь людей в Крыму была в безопасности. Пока мы не имеем эффективных рычагов и механизмов для того, чтобы заставить оккупантов соблюдать элементарные права человека.
Рассказал в интервью господин Чубаров. О том, чего именно Кремль добивается от крымско-татарского национального движения и какой будет предлагаемая автономия, рассказал востоковед и член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Я думаю, что Кремль добивается от крымско-татарского движения ровно того же, чего он сам добивается от всех. Это полной лояльности, полной тишины и полного покоя. В Крыму, который, в общем-то, привык жить, вот я имею в виду крымских татар, который привык жить в относительно либеральной обстановке, это, конечно, очень тяжко. Тем более, что крымские татары, они до сих пор не забыли, как их оттуда высылали. До сих пор существовала, во всяком случае, проблема территориальной автономии. До сих пор была проблема переселенцев. До сих пор была и оставалась сам проблема межэтнических отношений. И в совокупности думать о том, что все это можно решить запретом Меджлиса, который, в общем, достаточно радикальная контора, поскольку они не признают Крым частью России. Они призывают к тому, чтобы им помогли на Западе. Это их можно понять. Я уж не говорю о том, что совсем недавно сам Чубаров, это вот нынешний глава крымско-татарского Меджлиса, он вообще сам призвал Европейский Союз отказаться от закупок нефти из России. Понятно, что это невозможно, но это вот такой шаг, который просто показывает, насколько мешает сам российской власти. Но и сама российская власть в отношении крымских татар, конечно, допускает очень много ошибок. Я считаю, что ведет она себя так, как она ведет по всей России. А все-таки Крым – это пока еще не то, что можно назвать полноценной Россией. После его пребывания в составе Украины там может существовать и разноголосица, и все прочее.
Меджлис показал себя как структуру, эффективно отстаивающую права народа и решающую вопросы местного самоуправления. Скажите, так ли необходимо власть разрушать работающую конфигурацию?
Ситуация очень непростая. В принципе, саморазрушать это нельзя. Но они же не признают то, что Крым – это часть России. Поэтому в данной ситуации, если поставить себя на место российской власти, это, ну, по-своему даже экстремистская контора, которая не признает вот в этом виде Россию, то есть Россия и Крым. Но и делать вид, что эта институция, она состоит только из радикалов и экстремистов, это тоже глупость. То, что можно было бы сделать, это каким-то образом с какой-то частью Меджлиса, а там, в общем-то, есть люди достаточно умеренные, начать диалог, каким-то образом прийти к консенсусу и отказаться от крайних точек зрения. Либо создавать параллельные организации, что, в общем, делается с 2015 года, и, с моей точки зрения, делает скорее формально.
Недавно прозвучала инициатива создать федеральную культурно-национальную автономию для крымских татар. Как вы оцениваете такую инициативу и велика ли вероятность, что она станет очередной бумажной автономией?
Вы сами задали вопрос, Антон, и сами же на него ответили. Это на бумаге это все может выглядеть более чем гладко. Но как дело дойдет по реализации вот этого плана, так, уверяю вас, появится масса разных проблем. Может быть, через лояльность можно будет чего-то добиться. Но конкретно чего, я лично пока не представляю. Тем более, что Меджлис, конечно, популярен, поскольку за ним история, за ним какие-то этапы борьбы. И я думаю, что вот эта формальная организация будет получать какую-то поддержку, помощь. Но Меджлис она не заменит. Даже после запрета, так или иначе, но если хотите, Меджлис уйдет в подполье. Он никуда не исчезнет. То, что существует, вот это вот эти самые национальные конторы, ну, собственно, это даже не политика. Это вот по большей части культура. Если это какая-то реальная оппозиция, в основном это подавляется. Все схвачено.
Если автономия, которую предлагают крымским татарам, будет культурной организацией, смогут ли они адекватно отстаивать свои права, в том числе и политические?
Это будет, конечно, культурная организация, вы абсолютно правы. Я думаю, что какие-то большие политические претензии, они будут рассматриваться как тот же экстремизм. Хорошо знаем, как это делается. Более активные и наиболее недовольные, особенно из числа молодежи, они будут уезжать. Кто-то останется продолжать борьбу, хотя, честно говоря, очень трудно сформулировать, за что в этой ситуации можно бороться. Но, тем не менее, уверяю вас, они получат ярлык экстремистов, а точно так же, как уже получился Меджлис, Чубаров, ну и все люди, которые так или иначе с Меджлисом связаны. Борьба будет вестись за язык, за танц, возможно, за право представительства.
Предполагает Алексей Малашенко. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает факт аннексии полуострова и называет это восстановлением исторической справедливости. Корреспондент Московского бюро «Радио Свобода» Антон Смирнов.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.